В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В студии Светлана Толмачева. Доброе утро. Сегодня 31 мая, среда. В начале часа выпуск новостей. С ним вас познакомит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Ираке очередная серия терактов унесла жизни по меньшей мере 65 человек. В Амурской области скончался военнослужащий, избитый сослуживцами. Сегодня Всемирный день без табака. В Ираке не менее 65 человек стали жертвами терактов и нападений. Десятки людей ранены. В Багдаде в результате взрывов двух заминированных машин погиб по меньшей мере 31 человек. При минометном обстреле здания МВД убиты две сотрудницы министерства. К югу от Багдада в городе Хила при взрыве погибли по меньшей мере 12 человек. Во вторник стало известно об освобождении дипломата из Объединенных Арабских Эмиратов, захваченного в заложники 2 недели назад в Багдаде. США приветствовали готовность Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе с 3 странами Европейского Союза. О намерении Тегерана вернуться за стол переговоров с представителями Франции, Великобритании и Германии заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Мадаки. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу выразил надежду на успех переговоров, подчеркнув, однако, что в отношениях с Ираном следует проявлять осторожность. В четверг в Вене соберутся представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии, чтобы обсудить иранскую ядерную программу. Представитель МИД Ирана Хамид Риза Асифи уже заявил.
Мы не примем никаких условий вне рамок наших обязательств по договору о нераспространении. Если от нас потребуют прекратить исследовательские работы, мы на это не пойдем. Мы хотим, чтобы европейцы на своем совещании приняли логичное решение.
Сказал представитель МИД Ирана. В России нет четкого механизма противодействия проявлениям ксенофобии, заявил президент Союза армян России Ара Абрамян в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Во вторник стало известно об убийстве в Подмосковье 19-летнего армянина, гражданина России Артура Сардаряна. 25 мая группа молодых людей напала на него в пригородном поезде. Нападавшие, по словам очевидцев, выкрикивали националистические лозунги. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство по мотивам национальной ненависти». В Амурской области в Белогорске скончался военнослужащий из Дагестана, избитый сослуживцами, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Дагестанский комитет солдатских матерей. По данным комитета, в середине мая Малик Гаджибабаев был госпитализирован с серьезными травмами. Он находился в коме. Задержаны 5 военнослужащих. Министерство обороны Грузии расценило как уголовное преступление ротацию российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. В обнародованном в Тбилиси во вторник заявлении министерства говорится, что 500 российских военнослужащих въехали в Цхинвальский район без грузинских виз и в обход пограничного пункта. Ранее МИД России назвал провокацией ввод спецподразделений Грузии в район грузино-осетинского конфликта. Грузинская сторона отрицает этот факт и настаивает на незаконности ротации российских миротворцев.
Вся ответственность за события последующие, которые могут быть иметь, будет лежать и на российской стороне. Мы официально уведомили российскую сторону о том, что проведение этой ротации через русский туннель – это грубое нарушение договоренности между Россией и Грузией. Никаких сообщений о том, что через посты миротворцев проходил российский и грузинский спецназ, не было. Так что это вранье.
Говорил госминистр Грузии Георгий Хаиндрава.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабуле в связи с беспорядками проведены массовые аресты. Представитель Министерства внутренних дел сообщил.
Что касается инцидентов в Кабуле, мы пока арестовали около 140 человек, это в основном молодые люди. Они под следствием. Некоторые из арестованных признали, что пытались воспользоваться ситуацией для совершения вооруженных грабежей. Позже мы установим их подлинные цели.
Говорил представитель Министерства внутренних дел Афганистана. В В понедельник в Кабуле американский бронетранспортер наехал на легковые машины, и погибли 5 афганцев. На месте трагедии возник стихийный антиамериканский митинг, который перерос в столкновение. В них погибли еще по меньшей мере 8 человек. Улицы Кабула патрулируют танки. На западном берегу Иордана палестинские боевики застрелили 2 соотечественников, которые, по их мнению, сотрудничали со спецслужбами Израиля. Они были убиты на глазах у прохожих в городе Наблус. Сегодня Всемирный день без табака. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от болезней, вызванных курением, умирают 5 миллионов человек. Согласно статистике, в России курят 63% взрослого населения, около половины из них – женщины. В Великобритании вступило в силу постановление правительства о запрете футбольным хулиганам посещать матчи открывающегося чемпионата мира по футболу. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Британской полиции известны имена более 3000 футбольных хулиганов. Чтобы предотвратить появление их на матчах первенства мира по футболу, правительство обязало их сдать во вторник до 5 часов вечера свои паспорта в местное отделение полиции. В противном случае им грозит 6-месячное тюремное заключение и штраф в размере 5000 фунтов. Кроме того, лица, замеченные ранее в хулиганстве на футбольных стадионах, обязаны отмечаться в полиции в день каждого матча сборной Англии по футболу. Отныне английские болельщики, замеченные в хулиганстве на стадионах во время матчей первенства мира по футболу, сразу же по прибытии домой предстанут перед судом. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Далее краткий прогноз погоды. В Екатеринбурге сегодня возможен дождь, температура днем плюс 9, плюс 11 градусов. В Петербурге переменная облачность, возможен небольшой дождь, днем плюс 18, плюс 20. В Москве переменная облачность, вероятные осадки, температура днем плюс 16, плюс 18 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Екатеринбурге станут известны имена обладателей премии за социальные и культурные инициативы бизнеса. Накануне участники конкурса обсуждали проблемы благотворительности в России. Своими мыслями на эту тему с нами сегодня поделится Марина Вшивцева, директор филиала некоммерческой организации «Институт корпоративного развития в Уральском регионе», а также Елена Кривопаленко, исполнительный директор Ассоциации общественно-активных школ Омска. Начнем разговор минут через 10, ну а сейчас к другим темам. Ровно год назад в Мещанском суде Москвы завершилось оглашение дела по приговора по делу Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и Андрея Крайнова. Информация о том, что изменилось за этот год для приговоренного к условному наказанию Крайнова, не поступает. А вот о том, что этот год принес Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова расспросила их адвокатов.
Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт не надеется на отмену приговора, который защита называет неправосудным. По его мнению, сейчас гораздо важнее добиться перевода Ходорковского из отдаленной колонии ближе к Москве.
Снизить срок или тем более добиться отмены неправосудного приговора нам не удалось. Ну а в остальном все мы только и занимались тем, что отбивались от необоснованных претензий, которые предъявляли Михаилу Борисовичу в колонии со стороны администрации, обжаловали взыскания, которые на него накладывали за несовершенные проступки. Также пытались отменить решение о направлении Ходорковского в колонию города Краснокаменска, но в этом Замоскворецкий суд отказал.
Сказал Юрий Шмидт. Адвокаты Платона Лебедева также не оставляют попыток оспорить решение об этапировании их подзащитного в отдаленную колонию, но и они терпят неудачи, говорит адвокат Платона Лебедева Евгений Бару.
Нужно разделить нашу деятельность за этот период в 2 направлениях. Первое – это обжалование самого приговора, с которым мы никогда не были согласны. И второе направление нашей деятельности было связано с жалобами о незаконном направлении Лебедева в поселок Харп. Обращались мы в судебные инстанции. К сожалению, никакого положительного результата мы не получили. Кроме того, Московский городской суд посчитал возможным снизить наказание на 1 год. Мотивацию, которая бы дала нам основание понять, по каким причинам был снижен срок и почему только на год, мы так и не имеем.
Пока же все надежды и адвокатов, и их подзащитных связаны с Европейским судом по правам человека. Здесь находятся жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Те, что касаются незаконного содержания под стражей, будут рассмотрены в приоритетном порядке. Такое решение уже есть. Однако пока дата слушания дела по существу не называется. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Тему сообщения нашего корреспондента продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. Корреспондент Ирина Мурашова спрашивала у горожан, что вы думаете сейчас о деле Ходорковского?
Все равно человек какую-то пользу России приносил, платил какие-то налоги. Теперь он сидит один, тут страдает его семья. Жалко человека?
Если так рассуждать, кого жалко, кого не жалко, мне гораздо жальче людей, которые не имеют возможности купить себе буханку хлеба, а не тех, кто ворочал миллионами и миллиардами и теперь за это расплачивается.
С одной стороны, я, как Жеглов, убежден, что вор должен сидеть в тюрьме, но с другой стороны, если учесть его благотворительную деятельность, которую он делал, я вижу, что его всячески пытаются отодвинуть, чтобы его не было. Ему не стоило действительно лезть в политику.
Кто такой Ходорковский? Почему его заключили, собственно, за решетку? Я уже подробности этого дела так-то уж и не вспомню. Точно помню, что он был человеком достаточно состоятельным. Как известно, у нас в России любят убогих, но никак не любят богатых. Думаю, за это он, бедняга, и попался.
Ну, вот он меня не волнует. То есть он мне не делает ни погоды, не платит мне ни зарплату. Ну, если уж суд состоялся, то, наверное, суд прав. Правда, я допускаю судебную ошибку, но я не думаю, что она бывает так часто и при таком громком деле.
На самом деле, мне просто жалко человека, измываются над ним как могут только. Человек хочет просто защитить свои права, пытается за всех сил это сделать. Такое ощущение, что власти колонии, там, в суде люди изо всех сил пытаются ему в этом помешать.
Я считаю, что был абсолютно политический процесс, считаю Ходорковского политическим заключенным. Мне кажется, дело за ним очень внимательно следило, оно было проведено с нарушением законодательства.
Ну, наверное, сейчас уже никто не сомневается, что срок он получил, в общем, заслуженно. Другое дело, что тогда уж и не один он должен был бы сесть. Понятно, что тут политика, ему одному за всех приходится отдуваться.
Касьянов, по-моему, сделал заявление, что если он придет к власти, то Ходорковского отпустят. Так что я думаю, что дело по поводу Ходорковского, точки в нем еще не поставлено.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, что они думают сейчас о деле Ходорковского. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В екатеринбургской студии появился Павел Константиновский с обзором местных газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. В Каменске-Уральском решили создать бригады быстрого реагирования, сообщает собственный корреспондент «Уральского рабочего». В них войдут городские чиновники, которые будут оперативно выезжать на места административных правонарушений. Сумеет ли чиновничий спецназ навести порядок на улицах и обеспечить общественную безопасность, спрашивает газета. Тот еще вопрос. Но, цитирую газету, терпеть пофигизм нарушителей порядка городские власти больше не намерены. А у вас есть кодекс чести, интересуется журнал «Деловой квартал». Дело в том, что специалисты консалтинговых фирм уже к этой осени должны разработать кодекс поведения и этики для сотрудников Федеральной налоговой службы. «Деловой квартал» провел опрос в Екатеринбурге и выяснил, у многих коммерческих компаний нет четко прописанных морально-этических правил. Есть только у единицы, причем он постоянно дополняется. Само понятие «кодекс чести» здесь не ключевое, уверен журналист Павел Филиппов.
Конечно, деньги, с одной стороны, нельзя бросать на второй план. С другой стороны, деньги не являются единственным мотивирующим, скажем, моментом в работе. Нужно каким-то образом, я уж не знаю, что это будет, дополнительный тренинг, какой-то соцпакет, заинтересовывать сотрудников в результате их труда. Ну что, собственно, и понятно. Формировать из них какую-то одну команду, которая будет увлечена общим делом. И тогда не понадобится никакая корпоративная культура, не понадобится никаких дисциплинарных мер по, ну, дополнительных, скажем, чтобы сотрудники работали более эффективно и делали свое дело.
Впервые за многие годы в Свердловской области был введен запрет на преднерестовый лов рыбы, напоминает областная газета. Однако эффект от этого оказался прямо противоположным. Ведь где, как ни в России, запретный плод слаще. В итоге почти все водоемы региона опутаны сетями. Рыбаки даже о появлении рыбнадзора знают заранее. Не стоило запрещать улов, уверена областная газета. Издание предлагает разрешить официальную рыбалку хотя бы льготникам. В регионах, в частности в Кургане, одно за другим закрываются бюро кредитных историй, сообщает коммерсант «Урал». А при регистрации предпочтение предпочтение отдают московским бюро. Участники рынка указывают, что государство заинтересовано в ограниченном количестве региональных бюро и, как правило, отдает предпочтение крупным столичным структурам, так как считает их более устойчивыми в финансовом отношении, а, следовательно, менее рискованными. Вот такие темы обсуждают сегодня «Свердловские газеты».
С обзором екатеринбургской прессы вас познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Амурской области скончался военнослужащий из Дагестана Малик Гаджи Бабаев, избитый сослуживцами. Сегодня Всемирный день без табака. По данным ООН, ежегодно в мире от болезней, вызванных курением, умирает 5 миллионов человек. Сербия предложила компромиссный план по будущему статусу Косово. В Кабуле в связи с недавними беспорядками арестованы более 140 человек. Лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич обвинил власти в массовых репрессиях в отношении тех, кто поддерживал оппозиционных кандидатов в ходе президентских выборов в марте. Премьер-министр Адыгеи подал в отставку по собственному желанию. В Москве суд продлил до 6 августа срок содержания под стражей Григория Гробового, обвиняемого в мошенничестве. Официальный курс рубля, установленный банком на 31 мая, составляет 26 рублей 98 копеек за доллар США и 34 рубля 63 копейки за евро. Эти и другие новости в ближайшем выпуске на Радио Свобода через 15 минут. Ну а сейчас коротко о главных событиях аналитического радиожурнала «Время и мир», который выйдет в эфир в 10 часов утра сразу после новостей. Европейский суд о проблеме передачи информации о пассажирах в Соединенные Штаты. И вновь о разделе Каспийского моря, даже если это не море, а озеро. Теория струн – самый грандиозный проект в современной физике. И также расследование, насколько защищает граждан закон от кражи детей. Все эти темы в программе «Время и мир», ведущая Ирина Лагу. Сегодня в 10 утра. Повтор программы от 30 мая. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Сегодня он выходит в эфир совместно с омской телерадиокомпанией «Антенна-7». Накануне 1 июня, Дня защиты детей, во всех крупных городах России проходят благотворительные акции в пользу детских домов, домов ребенка и детских приютов. Екатеринбург и Омск не исключение. Кроме того, сегодня в Екатеринбурге станут известны имена обладателей премии за социальные и культурные инициативы бизнеса. Пожалуй, впервые на Урале проблемы благотворительности в России стали предметом детального изучения и обсуждения представителями крупного и среднего бизнеса. Подробнее на эту тему мы будем говорить сегодня с Мариной Вшивцевой, директором филиала некоммерческой организации «Институт корпоративного развития» в Уральском регионе. Доброе утро, Марина Николаевна.
Доброе утро.
Нынешний год объявлен в России годом благотворительности. Вот что, по-вашему, за это время должно измениться, может быть, восприятие самого понятия благотворительности в отношении к благотворителям или еще, может быть, в каких-то сферах?
Я думаю, что год благотворительности, наверное, не случайно был объявлен вообще такой у нас федеральной инициативой. И то, что огромное количество проектов на территории Российской Федерации подключилось к этой инициативе, это говорит о том, что общество уже давно созрело до, в общем-то, такого диалога, прежде всего диалога, и формирования неких таких вот принципов благотворительности. И я думаю, что вот самая главная логика, которая прозвучала, в частности, вчера на конференции, о которой, наверное, тоже мы немножко поговорим, то, что мы сегодня уже готовы разделять личную благотворительность и корпоративную благотворительность. Вот это вот, наверное, такой вот итог самый главный, который можно... такая ступенька, с которой можно дальше двигаться.
Давайте подробнее расскажем нашим слушателям о той премии, которая учреждена в Екатеринбурге и обладатели которой станут известны сегодня вечером. Насколько я знаю, 52 заявки было подано от крупных предприятий Свердловской области, были представлены в 6 номинациях самые разнообразные благотворительные, спонсорские, культурные проекты. И вот сегодня действительно какие-то лучшие вы выберете. Вы, как член жюри, можете ли сформулировать вот те параметры, по которым отбирались лучшие проекты?
Вообще, конечно, инициатива была не наша, не института. Но когда организаторы с этой инициативой провести вот такой уникальный проект, пришли к нам, это Art & Pro, некоммерческая организация искусства через «Прогресс» или «Прогресс» через «Искусство» и агентство культурной информации, мы достаточно быстро пришли к такому внутреннему решению, что мы будем поддерживать премию. Почему? Потому что действительно вот такая форма, проектная форма реализации благотворительных, спонсорских культурных проектов, она вызывает, ну, с одной стороны, уважение, а с другой стороны, это просто необходимость сегодняшнего позиционирования бизнеса. Критерии, по которым обсуждалось это, скажем так, вот весь этот пул заявок, были согласованы с экспертным советом. В экспертный совет входили представители достаточно интересных организаций. Это Институт менеджеров культуры, это Фонд экономики города, это Фонд КАФ «Россия». Это, опять же, институт, наш институт. То есть люди, которые профессионально занимаются в этой сфере. И критерий были несколько. Ну, одним из самых главных критериев, который, в общем-то, для нас был таким основополагающим, это масштаб социального охвата. То есть, с одной стороны, это, естественно, проектная форма. То есть, когда проект имеет цель, самую главную, вот, выход, то есть четко сформулированы, когда проект имеет проектную вот форму, то есть цель, бюджет, команду, вот результат, который должен быть на выходе, и, естественно, этот результат должен иметь социальный охват.
То есть вы пытались провести ту мысль, что пришло время перейти крупному и среднему бизнесу от единоразовых гуманитарных акций, ну, допустим, продуктовые наборы ветеранам к какому-нибудь очередному празднику, к каким-то действительно проектам спонсорской поддержки, каких-то начинаний малозащищенных социальных групп населения и так далее. Так я понимаю?
Да. И я думаю, что именно вот эта мысль, она абсолютно правильно. Почему? Потому что, конечно, и разовые проекты, и долгосрочные программы имеют место быть. И они должны быть, потому что разнообразие в данном вопросе приветствуется. Вот как, опять же, пришли к выводу эксперты, и как мы тоже всегда считаем, о том, что долгосрочные программы показывают, насколько бизнес заинтересован в сохранении стабильности и устойчивости своего присутствия на конкретной территории. Если программы рассчитаны не на один год, если, скажем так, программы таким образом сформулированы и продвигаются о том, что даже если бизнес отойдет, конкретный бизнес отойдет от этой программы, программа все равно будет жить, то это говорит о том, что уже серьезно задумываться о формировании вот той самой социальной среды.
Марина Николаевна, вот лично у вас есть какой-то рейтинг благотворительных акций? К каким формам организации благотворительности вы относитесь с большим уважением, каким с меньшим?
Я думаю, что к любому проявлению благотворительности надо относиться с большим уважением, потому что это акт безусловного блага. И вот как мы начали говорить о том, что существует уже понимание о том, что необходимо делить корпоративную благотворительность и личную благотворительность, и та, и другая форма имеет абсолютно право на существование, и просто мы должны сегодня понимать, что личная благотворительность – это безусловное благо, и каждого имеющего возможность это благо совершить, и здесь уже, естественно, она зависит от пристрастий конкретного человека, от его вот направлений деятельности.
Конкретизирую свой вопрос. Uh-huh. Буквально несколько дней назад в Екатеринбурге прошел телемарафон. Одна из крупнейших телекомпаний Екатеринбурга, 4-й канал, проводила сбор средств для детей-инвалидов, а также приносили подгузники жителей Екатеринбурга в специально установленное место, и затем вот эти все вещи передавались в дома ребенка, в детские дома. Ну, кроме того, жертвовалось еще очень много вещей, необходимых учреждениям здравоохранения. Вот к этой акции конкретно, к ее проведению, 5-часовой марафон был в эфире 4-го канала. Как вы отнеслись?
Ну, я считаю, что это просто беспрецедентная акция, которой нужно сказать большое спасибо Игорю Мишину, как президенту холдинга, всем сотрудникам 4-го канала, которые искренне приняли участие вот в этом всем действии, привлекли к себе, в общем-то, своих клиентов и создали, вообще говоря, вот тот самый инструмент, скажем, координации действий в виде какой-то там рабочей группы или координационного совета. И я думаю, что поскольку 4-й канал у нас одна из немногих независимых компаний, то вот как раз вот уровень личной благотворительности и корпоративной благотворительности здесь немножко совпадает. Наверное, это надо приветствовать, потому что тем более, что у 4-го канала есть еще и возможность вот такого широкого медийного освещения и привлечения к этой теме огромной своей аудитории. Поэтому этот проект просто беспрецедентный.
Во время марафона екатеринбуржцы пожертвовали более 2 миллионов рублей и собрали 2 газели с подгузниками для детей, сирот и инвалидов. В 5-часовом прямом эфире специально приглашенная из Москвы телеведущая Светлана Сорокина и гости в студии говорили о том же, о чем и мы сейчас, о проблемах российской благотворительности. Подробнее об этой акции расскажет екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
К марафону телекомпания «Четвертый канал» готовилась с начала мая. Созданный оргкомитет собирал информацию о детях, нуждающихся в помощи, и о необходимом оборудовании для больниц и домов ребенка. Эти данные они предоставляли потенциальным благотворителям. По словам сотрудника оргкомитета Инны Иламовой, соглашаются помогать пока не все, но это проблема временная.
Люди хотят, но у нас еще не отработан механизм. Внутри каждого человека есть желание делать добро другим. Просто, наверное, это желание надо разбудить.
В телемарафоне приняли участие как крупные организации, бизнесмены, так и простые горожане. В течение прямого 5-часового эфира все желающие отправляли смс-сообщения, доходы от которых перечислялись конкретным больным детям. Благодаря этому удалось помочь 3 малолетним пациентам. Генеральный директор телекомпании «Четвертый канал» Вячеслав Луговых говорит, что получился урок благотворительности для тех, кто уже созрел для добрых дел.
У меня есть четкое знание того, что в городе существует, пока еще только в зачаточном состоянии, стихийное движение людей, которые готовы оказывать кому-нибудь помощь. А как это сделать правильно, адресно, они не знают. И вот мы выступили в качестве такого информационного, координационного посредника. Мы располагаем информацией, что вот такие-то дети нуждаются в том-то и том-то. И сказали, пожалуйста, если у вас есть свободное место в душе и свободные деньги в кармане, вы можете вот этим людям оказать помощь. Это смс-сообщение 70 тысяч рублей, чуть больше, чем за час мы собрали для девочки больной церебральным параличом.
Людмила Апарина, мама 16-летней дочери, больной детским церебральным параличом. На помощь властей она давно уже не рассчитывает, называет их неповоротливой машиной. Одной только перепиской с чиновниками она занимается целый год. Реальную помощь она получает только от частных меценатов.
Нам сегодня помог Свердловский мясокомбинат, оплатил лечение ребенка в Евпатории. Ребенок, который сидит в квартире в четырех стенах, он там лежит в палате с себе подобными, он имеет возможность общаться. То есть для ребенка это не только лечение. Он не стесняется ходить на костылях, потому что никто не смотрит, как в городе. Эти дети не выходят из города, мы их не видим. А там они не стесняются, они пытаются себя реализовывать, они выходят на дискотеку, девчонки влюбляются друг в друга с мальчишками. То есть это настоящая полноценная жизнь.
Сбором денежных средств телемарафон не ограничился. В центре города был организован пункт по приему подгузников для домов ребенка. В ходе операции «Сухая попа», как прозвали ее участники марафона, удалось заполнить почти 2 грузовые газели. По словам телеведущей Светланы Сорокиной, именно подгузники – главная проблема любого дома ребенка.
Мягкие игрушки приносить не надо, они пыль собирают. А дети ослаблены в домах ребенка. И очень часто эти дети страдают аллергиями, и им просто нельзя пользоваться этими плюшевыми игрушками. А еще им много чего нельзя, в том числе определенные фрукты, и конфеты не все можно. Если идешь в дом ребенка, то лучше купить зеленые яблоки, бананы, то, что не аллергично. И если конфеты, то скорее карамель без содержания шоколада. Подгузники выбраны нами не случайно. Это действительно страшно нужно. Даже в московских, более-менее обеспеченных домах ребенка нет или сильно не хватает этих самых подгузников.
Елена на призыв о сборе подгузников отозвалась одной из первых.
У меня самый маленький ребенок, и мне страшно думать, то, что такие же детишки точно есть совершенно бесхозные. У нас народ тяжело вообще раскачивается, но мне кажется, это имеет будущее свое. Это просто надо регулярно проводить, мне кажется, с каждым разом будет больше.
Помимо людей семейных, а их было большинство среди откликнувшихся, марафон нашел отзыв и у молодежи. Студентка Таня Фирстова, не раздумывая, отправилась покупать подгузники, как только услышала об акции.
Я знаю, как это очень важно для детей. Я начала сегодня с самого утра смотреть этот марафон, и прямо до слез, и взяла всех своих друзей, и на машине приехали сюда специально для того, чтобы сдать подгузники детям.
За 5 часов, благодаря жителям Екатеринбурга, телемарафон собрал почти 2 миллиона рублей от пожертвований крупных меценатов, и от горожан пришло 5000 смс-сообщений. Около 60 детей получили реальную помощь от необходимых медикаментов до срочной операции. После таких результатов руководство 4-го канала подумывает о продолжении акции. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Тема этого часа – проблемы благотворительности в России. Гость студии Марина Вшивцева, директор филиала некоммерческой организации «Институт корпоративного развития» в Уральском регионе. Чуть позже к нам присоединится Елена Кривопаленко, исполнительный директор Ассоциации общественно-активных школ Омска. Ну, а слушателям «Радио Свобода» я хочу напомнить, что можно задать вопрос нашей гости по телефону 8 800 222 12. Звонок из любой точки России бесплатный. Ну и также вы можете высказать свое мнение, какая сфера жизни российского общества сегодня более всего нуждается в благотворительной поддержке. 8 800 222 12 наш телефон. Мы вернемся в нашу студию сразу после новостей в середине часа. Ну а сейчас обращаю ваше внимание, что в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Говорит «Радио Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Краткие новости вашему вниманию.
«Радио Свобода». Новости.
В России нет четкого механизма противодействия проявлениям ксенофобии, заявил президент Союза армян России Ара Абрамян в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Во вторник стало известно об убийстве в Подмосковье 19-летнего армянина, гражданина России Артура Сарданяна. В Амурской области скончался военнослужащий из Дагестана, избитый сослуживцами. Малик Гаджибабаев был доставлен в госпиталь Белогорска в середине мая и умер вчера, не приходя в сознание. Задержаны 5 его сослуживцев. В Ираке по меньшей мере 65 человек стали жертвами терактов, десятки людей ранены. США приветствовали готовность Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе с тремя странами Европейского Союза. А намерение Тегерана вернуться за стол переговоров с представителями Франции, Великобритании и Германии заявил министр иностранных дел Ирана Мунучер Матаки. Сегодня Всемирный день без табака. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от болезней, вызванных курением, умирают 5 миллионов человек. Согласно статистике, в России курят 63% взрослого населения. Министерство обороны Грузии расценило как уголовное преступление ротацию российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. В обнародованном в Тбилиси заявлении говорится, что 500 российских военнослужащих въехали в Цхинвальский район без грузинских виз и в обход пограничного пункта. Мэр Волгограда Евгений Ищенко задержан по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. На Украине противники вступления страны в НАТО продолжают блокировать морской порт в Феодосии.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Краткий прогноз погоды на сегодня, среду, 31 мая. В Екатеринбурге сегодня пройдет дождь, температура днем плюс 9, плюс 11 градусов. В Петербурге переменная облачность, возможен небольшой дождь, днем плюс 18, плюс 20. В Москве переменная облачность, вероятные осадки, температура днем плюс 16, плюс 18 градусов. Далее обзор некоторых событий в Екатеринбурге и Свердловской области. В Екатеринбурге появится рынок лицензионных компьютерных программ. По словам организаторов проекта, работа займет от 1,5 до 2 лет. В проекте примут участие разработчики программ Microsoft, Касперский и других. Екатеринбургским магазинам предоставят на льготных условиях необходимый ассортимент программного обеспечения. Таким образом, по мнению авторов идеи, можно решить проблему контрафактной продукции, передает Интерфакс Урал. Федеральная целевая программа «Электронная Россия» в Свердловской области пока убыточна. Идея провести интернет в самые отдаленные уголки региона не заинтересовала жителей деревень и поселков, заявила руководитель группы по связям с общественностью Управления федеральной почтовой связи Свердловской области Анна Балан. По федеральному тарифу стоимость услуг в пунктах коллективного доступа в интернет варьируется от 60 рублей за час пользования одним рабочим местом. У многих жителей села на это просто нет денег. По словам Анны Балан, в Свердловской области решено было немного снизить тарифы в тех пунктах, где посещаемость особенно низкая. С начала этого года, согласно федеральной программе, в области появилось 307 новых пунктов открытого доступа в интернет. Однако многие сельские жители просто не имеют представления о том, чем вообще они могут быть полезны. Сейчас в Свердловской области рассматривается вопрос о расширении перечня услуг. Планируется привлекать селян возможностью скачивать музыку и фильмы из интернета, сообщает агентство «Новый регион». Проводники на поездах Свердловской железной дороги будут менять имидж с помощью психологов. Как сказал накануне начальник магистрали Шевкет Шайдулин, чтобы искоренить хамство, в резервах проводников введены штатные психологи, которые отбирают претендентов на эту должность. А также психологи занимаются с бригадами поездов по этике обслуживания пассажиров, обучают их методам выявления и разрешения конфликтов. Руководство Свердловской железной дороги также организовало горячую телефонную линию, где поднимаются жалобы на проводников. На волнах Радио Свобода вы слушали екатеринбургские новости. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы» из Екатеринбурга. Тема этого часа – проблемы благотворительности в России. Гость екатеринбургской студии Марина Вшивцева, директор филиала некоммерческой организации «Институт корпоративного развития» в Уральском регионе. Марина Николаевна, вчера вы присутствовали на семинаре для представителей крупного и среднего бизнеса, где речь шла о необходимости тратить деньги и силы как раз на сотрудничество с теми, кто нуждается в поддержке. Если раньше бизнесмены говорили, вот пусть государство даст нам льготы, и тогда мы развернемся, благотворительные программы будут просто цвести пышным цветом на всей территории России, то сейчас вот какие звучат аргументы в пользу или не в пользу благотворительности?
Вот как мы опять же говорили, я всю эту вот линию продвигаю о том, что существует личная благотворительность и корпоративная. Так вот вчера конференция или действительно семинар, он показал новое качество восприятия этой темы. Если мы говорили о корпоративной социальной ответственности как неком таком, ну, необходимом механизме, прежде всего, может быть, своей такого вхождения в интегрированный такой глобальный рынок, наши компании выходят на рынок западный, мы открываемся для ВТО, поэтому у нас должны быть стандарты, которые понятны западным коллегам, и должны быть конкурентоспособные какие-то такие вот механизмы, которые, опять же, можно, скажем так, сравнивать с западными коллегами. То, соответственно, необходимо входить в какие-то такие вот проекты. И сегодня, что вот показало очень интересно вчерашнее выступление представителей различных компаний, как промышленного блока, так и сферы услуг, компании сферы услуг, вот прекрасно было выступление Вымпелкома, которое просто всех очаровало, о том, что уже о конкретных механизмах говорится в приложении конкретных проектов. То есть вот, задача корпоративной социальной ответственности, в которую часть входит и благотворительность, ну, корпоративная благотворительность, вот тут надо точно для себя понимать, что именно корпоративная благотворительность в виде проекта, программы или части, скажем так, направления социальной политики предприятия является вот той проектной формой присутствия бизнеса в этой сфере. Необходимо именно отметить о том, что вот эти программы начинают формировать новую среду. Вот новую среду. То есть очень прекрасно было вчера выступление представителя фонда Прохорова из Норильска, который 2 года существует этот фонд, который проводит в год, ну, примерно где-то около 200 мероприятий. С привлечением, конечно же, прежде всего жителей этого города, ну, исходя из специфики. И как раз вот вопрос о том, что это такое, расходы или инвестиции, то становится понятно, что это долгосрочные очень проекты, которые формируют новое качество среды, соответственно, новое качество жизни. И вот в этом направлении является ответственность, корпоративная ответственность бизнеса, потому что бизнес присутствует не в безвоздушном пространстве, он присутствует на конкретной территории, с конкретными проблемами, с конкретными условиями, от климатических до культурных. Соответственно, вот понимание вот этих тонких моментов, оно дает возможность прийти к понятию эффективности прежде всего.
И сейчас пришло время предоставить слово в нашем эфире нашим коллегам из Омска. На связи у нас Елена Кривопаленко, исполнительный директор Ассоциации общественно-активных школ Омска. Здравствуйте, Елена Ивановна. Слышите ли вы нас? Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем. вопросом.
Мы тут все больше о теории, так скажем, но сейчас хотелось бы перейти к практике. Наверняка вам, как члену Ассоциации общественно-активных школ Омска, приходится обращаться к представителям бизнеса с просьбой помочь, допустим, или ассоциации, или напрямую какой-то школе. Скажите, пожалуйста, вот вообще можно ли просить о благотворительной помощи с достоинством? Как формируются ваши отношения со спонсорами?
Ну, я хотела бы немножечко поправить, что Межрегиональная ассоциация общественно-активных школ возникла из потребности школ, которые вошли в движение это. Это произошло в 2001 году, и в эту ассоциацию объединились не только общественно-активные школы города Омска, но и других регионов России. На сегодняшний день таких членов порядка 35 организаций. Что касается общественно-активных школ города Омска, то я хочу сказать, что все они практически работают по технологии социального проектирования. Достаточно хорошо ее освоили, а это значит, что просить деньги нам просто не приходится, а это в технологии самой заложено. Работа со спонсорами поставлена на достаточно технологическую основу. И прежде чем мы разрабатываем какую-то добровольческую акцию, мы, конечно же, закладываем туда и работу по привлечению ресурсов дополнительных. Мы учим наших ребят, не только взрослых, но и ребят, они это умеют, составляют письма, обращения, описывают проект полностью и приходят непосредственно к руководителю, чаще всего частным предпринимателям, которые находятся на территории школы, и предлагают свой проект. При этом, находя такие интересные места, может быть, даже из личных каких-то там источников, что более интересует того или иного предпринимателя, сфера его увлечений, может быть, семейные какие-то интересные находки. И, как говорится, вот находим такое личное и предлагаем ему. И частные предприниматели чаще всего отзываются и оказывают нам помощь благотворительную. Ну, я хочу сказать, это не только помощь в денежном выражении, но и в продуктах, товарах, которыми он продает.
Располагает и может с вами поделиться. Понятно. Есть еще один аспект в этой теме, о котором как-то вот не принято у нас говорить. Это умение выразить благодарность тем, кто выступает в роли спонсора или мецената. Вот с моей точки зрения, просто люди не знают, как это сделать, и нужно ли вообще выражать свою признательность. В таких случаях для многих это действительно вопрос, который заслуживает особых размышлений. Вот, Елена Ивановна, что вы думаете по этому поводу, и каким образом вот ваша ассоциации этот вопрос решается?
Ну, я хочу сказать, что это действительно вопрос деликатный, и к нему нужно подходить очень так щепетильно. В том плане, что, возможно, не каждый предприниматель захочет афишировать то, что он оказывает ту или иную благотворительную помощь. Хотя мы об этом его спрашиваем и всегда предлагаем услуги в плане рекламы его предприятия или его лично. И если находим такое понимание и согласие, то мы это обязательно делаем. Либо через местные средства массовой информации, либо широко информируя на базе школы, что у нас есть такой помощник, такой предприниматель, который оказывает нам помощь. И то самое характерное, мы не думаем о том, что наш донор, так скажем, будет одноразовым. Мы обязательно посылаем ему творческие отчеты по реализации проекта, тем самым говорим ему о значимости того, что он делал в реализации данного проекта. Поэтому благодарность, она всегда присутствует. Другое дело, в какой форме, в какой мере.
Спасибо, Елена Ивановна. По-моему, замечательный пример того, как складываются цивилизованные отношения между теми, кому нужна благотворительная спонсорская помощь, и между теми, кто может ее предоставить. Интересный вот момент прозвучал в выступлении нашей коллеги из Омска о том, что действительно многие предприниматели не считают необходимым говорить о том, что они оказывают такую помощь. Вот, возвращаясь к разговору о премии, учрежденной в Екатеринбурге, хотелось бы с Мариной Николаевной, гостем Екатеринбургской студии, вот этот вопрос прояснить. Среди предпринимателей есть люди, которые считают, что говорить о том, что они оказывают благотворительную помощь, это равнозначит тому, что делает на этом рекламу себе. А это вот, так скажем, дешевый трюк с их точки зрения. Поэтому вот они тихо занимаются благотворительными проектами и, собственно говоря, если в обществе об этом не говорят, создается впечатление, что общество и не помогает никому вот, в какой-то степени. Ну и также есть такой мотив, предприниматели просто боятся спровоцировать волну просителей и так далее. Вот премия, которую вы учредили, наоборот, хвалит тех, кто что-то хорошее делает. Как вот этот момент вы обходите, и как вы убеждаете предпринимателей, что говорить все-таки нужно?
Вот действительно, этот вопрос был очень интересным в результате сбора заявок понимаем организаторами, потому что, естественно, организаторы работали в интерактивном режиме с возможными претендентами на участие в этом проекте. И часть ответов была действительно вот такого плана, что да, мы оказываем помощь, но мы не хотели бы об этом говорить, и вообще мы считаем, что это вот не является частью нашей какой-то такой вот брендинг-компании или там репутационной компании. Но это опять же исходя... Вот эти проблемы возникают в каком смысле? О том, что существует личная благотворительность. Это личное дело предпринимателя, который тратит свои личные деньги. Или, скажем так, вот его такая вот мораль человеческая заставляет его поделиться с... Раз он такой успешный предприниматель, поделиться с теми, кому это действительно очень надо. И здесь, скажем так, все зависит от, скажем, внутреннего состояния этого человека. И да, их очень хорошо, что таких людей очень много. Но вот мы опять же возвращаемся к корпоративной благотворительности. И как любой механизм корпоративной благотворительности, это требует другой формы. Это менеджмент в этой сфере.
Мы продолжим разговор с нашими гостями сразу после обзора главных событий. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7:45 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке во вторник по меньшей мере 65 человек стали жертвами терактов. Десятки были ранены. В Амурской области скончался военнослужащий, избитый сослуживцами. Сегодня Всемирный день без табака. В России курят свыше 60% взрослого населения. Около половины курильщиков – женщины. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гюхт, начинает сегодня визит в Молдавию в попытке вывести из тупика переговоры по приднестровскому урегулированию. Власти Казахстана рассматривают запрос России о выдаче Зелимхана Сампиева, задержанного по подозрению в терроризме. На западном берегу Иордана палестинские боевики застрелили двух соотечественников, которые, по их мнению, сотрудничали со спецслужбами Израиля. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 31 мая, составляет 26 рублей 98 копеек за доллар США и 34 рубля 63 копейки за евро. Эти и другие новости в ближайшем выпуске на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» из Екатеринбурга, подготовленную совместно с Омской телерадиокомпанией «Антенна-7». Тема этого часа – проблемы благотворительности в России. Гость екатеринбургской студии Марина Вшивцева, директор филиала некоммерческой организации «Институт корпоративного развития в Уральском регионе». На телефонной связи из Омска Елена Кривопаленко, исполнительный директор Ассоциации общественно-активных школ Омска. Елена Ивановна, вы только что нам рассказали о том, как строится ваше сотрудничество со спонсорами. Скажите, вот с точки зрения продуманных отношений со спонсорами, какие вам видятся проблемы благотворительности в России сегодня?
Ну, в общем-то, проблемы, они всегда, конечно, существуют, но, на мой взгляд, необходимо выстраивать такие долгосрочные отношения. И если спонсор увидит, что действительно это не разовая какая-то пиар-акция, а действительно организация общественная, либо какая-то другая занимается этим осознанно, то такие отношения будут выстраиваться на долгосрочной основе. И, конечно, спонсоры будут только рады помочь в реализации тех или иных социально значимых проектов.
Марина Николаевна, вновь вернемся к премии за социальные и культурные инициативы бизнеса, обладатели которой станут известны в Екатеринбурге сегодня вечером. Какая сфера жизни общества пользуется повышенным вниманием благотворителей, если проанализировать ваши заявки?
Вот если смотреть заявки, а их было действительно 53, по-моему, всех заявок, то основная такая вот основной пул и самый большой шорт-лист получился в сфере, как он у нас называется, креативный, культурный или социальный проект. То есть в сфере культуры, реализация в культурной вот в этом поле. И здесь можно сказать, что действительно компании от большого размера до маленького, до предпринимательских компаний вообще показали просто какой-то такой вот блеск креативной мысли. И это говорит о том, что действительно, по всей видимости, скажем так, такое вот проявление своего индивидуального лица, формирование своего такого имиджа требует каких-то таких вот подходов, проектных, опять же, подходов использования поля культуры. То есть вот здесь мы просто получили такое вот истинное наслаждение, изучая эти заявки.
Одни из организаторов этой премии говорили о том, что проводили на одном из городских интернет-сайтов опрос среди посетителей сайта. Более 2000 человек приняли участие в голосовании. И на первое место, когда их спрашивали о том, какая сфера нуждается в поддержке более всего, они поставили здравоохранение, отнюдь не культуру. Да. Культура была не на первых позициях. Вот что делать с тем, что ожидания общества не совпадают с желаниями спонсоров.
А вот это вот как раз пока еще не выработка неких профессиональных механизмов в этом подходе, потому что когда человек выходит, скажем так, в маркетинговое поле, предприятие выходит в маркетинговое поле, оно проводит маркетинговые исследования и формирует тот продуктовый ряд, который востребован рынком. Поскольку, скажем так, благотворительные и спонсорские проекты пока не рассматриваются как элемент маркетинга или рассматриваются в ограниченном количестве. Вот мы как раз вот эту тему немножко обсудили, что пока вот сложно говорить об этом, озвучивать и использовать это в своих каких-то таких вот программах репутационного менеджмента. Соответственно, здесь больше личные интересы и личные какие-то пристрастия людей, которые этим занимаются. Либо это руководители предприятий, либо это руководители проектных отделов. Вот, то есть, исходя из их понимания. Вот, когда тема это будет, скажем так, в институциональном плане более разработана, и уже компании будут в своих корпоративных политиках вот, приоритеты обозначать, то, соответственно, я думаю, будут проведены достаточно широкие исследования о пристрастиях и ожиданиях населения, и, соответственно, будут скорректированы эти программы. Вот вчера, вот, например, презентация доклада в Импелкома как раз и показала о том, что сначала были проведены широкомасштабные исследования, и потом на эти исследования наложили пристрастия, скажем так, руководителей и сотрудников компании. Они, в общем-то, совпали.
И в результате получилась какая акция?
И в результате получилось два направления. Это сфера образования и сфера помощи остро нуждающимся.
И можете конкретно сказать, что сделал Импелком?
В Импелком, вот, по крайней мере, та заявка, которая была подана на премию, она звучит таким образом. Формирование тарифного плана особо с льготной стоимостью СМС-сообщений для слабослышащих людей. То есть это, конечно, беспрецедентная акция, тем более, что инициатива исходила действительно от Союза слабослышащих людей, то есть от некоммерческой организации. Вот, и, соответственно, то, что Вимпелком, наложив вот это, скажем так, обращение на свою корпоративную политику, принял решение о том, что это как раз совпадает с его корпоративными целями, вот такой вот, скажем так, льготный тариф, совершенно по себестоимости, даже где-то ниже себестоимости, ввел свой продуктовый ряд.
И в завершении нашей беседы хочу обратиться к нашей гости из Омска, Елена Ивановна. Есть ли в Омске нечто подобное тому конкурсу, о котором мы сейчас говорим с нашей екатеринбургской собеседницей? И с вашей точки зрения, что может изменить восприятие благотворительности премия за социальные и культурные инициативы бизнеса?
Я хочу сказать, что в городе Омске уже достаточно давно есть конкурс, который, вернее, не конкурс, а благотворительный сезон, в котором участвуют и общественные организации, и бизнес, и власть, и средние школы в нем тоже участвуют очень активно. И мне очень приятно, что общественно-активные школы города Омска ежегодно отмечаются дипломами признательности, участвуя в этих благотворительных сезонах.
третий год в нашем городе и области организуется и проводится конкурс «Социальная звезда». И очень приятно, что вместе с представителями власти, бизнеса, эти дипломы признательности и награды, вот «Социальная звезда», когда признается человек, рядом со взрослыми детьми встают маленькие дети. Это дети начальной школы, среднего звена и старшие выпускники. И они видят, что их благотворительные намерения, которые мы их обучаем в школе, они, в общем-то, востребованы и во взрослом обществе. И я считаю, что поощрение таких людей, вот я имею в виду сейчас именно представителей бизнеса, они, в общем-то, ну, дают свои положительные плоды. Не стесняются, выдвигаются на эти премии и конкурсы люди и получают свое признание и общественное мнение, конечно, очень благоприятное.
Спасибо. Спасибо участницам нашей сегодняшней беседы. Напомню, о проблемах благотворительности в России мы говорили сегодня с Мариной Вшивцевой, директором филиала некоммерческой организации Институт корпоративного развития в Уральском регионе. И на связи из Омска с нами была Елена Кривопаленко, исполнительный директор Ассоциации общественно-активных школ Омска. Доброго вам дня.
Музыкальный календарь.
Четвертая пластинка екатеринбургской группы «Чечерина», получившая название «Музыкальный фильм», вышла в конце февраля, но только сейчас команда начинает входить в гастрольный ритм. В мае «Чечерина» дала 2 концерта, на июнь запланировано 5 выступлений. За те 2 года, что прошли с момента выхода последнего альбома Юлии Чечериной «On Off», в группе произошли глобальные перемены. Сменился менеджмент, появились новые музыканты. Сама же певица все это время находилась в стороне от активной общественной жизни и нечасто появлялась на публике. При этом Чечерина много путешествовала, снимала кино, увлекалась разведением морских рыб и кораллов.
Садись рядом медленно, зеркало разбито, наверное, зилами или камазами, педалями, газами.
Наш музыкальный обозреватель Максим Димов рассказал о последних событиях в жизни группы Чичерина. На этом завершается Екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Главная тема сегодня, 31 мая. Год назад в Мещанском суде Москвы завершилось оглашение приговора по делу Михаила Ходорковского. Что вы думаете сейчас о деле Ходорковского? Среди других тем – проявление ксенофобии в России, обострение в зоне грузино-осетинского конфликта, политический скандал в Германии вокруг присуждения премии имени Генриха Гейне. Кроме этого, репортажи на другие актуальные темы и наши постоянные рубрики. Программу из Екатеринбурга вела Светлана Толмачева, продюсер Максим Соловьев. Доброго вам дня!
Михаилу Фридману не удалось доказать, что Борис Березовский ему угрожал.
И никаких парадов извращенцев в Москве никогда не будет.
Папа приезжает не так часто, и мы хотели помолиться.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас много раненых. Требуется масса анальгетиков и антибиотиков.
Золотую пальмовую ветвь получил фильм «Ветер, который качает двери».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода».